Я хотел бы, братья и сестры, прочитать одно место из Святого Писания, которое записано в Вторая книга Моисея, 18 глава. В этой книге рассказывается, как Моисей встретился с тестем своим, Иофором. Иофор – это был языческий священник. Он приносил каким-то богам жертвы, почитал Бога, хотя не знал живого Господа. Он был религиозным человеком. И решил повидать своего зятя. О зяте, о Моисее было известно в большой округе. Многие народы говорили о чудных делах, которые совершаются Израилем в пустыне. Вы помните, когда уже Моисея не было, соглядатые пришли в Иерихон, а женщина, Раав, говорит этим двум соглядатаем: «Мы слышали, какие дела Господь сотворил с вами, как вы перешли море, как вы питались небесной манной, как давалась вам вода из скалы. Все это нам слышно. Кто же доносил обо всем этом? Не знаю. Как это до Иерихона дошла такая весточка?» И вот Иофор узнал о зяте своем, что он возглавил такое удивительное 40-летнее шествие израильского народа. А вы думаете, легко было пройти Израилю 40 лет по пустыне, учитывая, что они странники, идут по пустыне, неплодородная земля? А вы когда-нибудь были хоть в пустыне в знойный день? Солнцепек вы можете получить, и в опасности жизнь ваша тогда будет. А если учесть, что около 2 миллионов населения было, шли, как их прокормить, во что одевать, где они будут жить, как будут чувствовать себя под зноем, а ночью в темноте, как они будут вести себя? Много вопросов, много вопросов. И удивительно, Бог был для них, знаете, покровительствовал Господь Израилю. Вы помните, облако было постоянно над израильским народом. Солнце печет, а облако покрывает их. Это как 40 лет Бог держал, как зонтик над израильским народом, чтобы солнечного удара не было. А ночью, страшновато ночью, да? Столб, который освещал весь стан израильский. Это лучше, чем электрический столб. Вот. Что за столб такой, который давал свет, я не сам не знаю. Как не могу дать объяснение северному сиянию, сияние такое ночное, или благословенная радуга, всеми цветами радуги так вот играет, и приятно смотреть на эту радугу. И вот столб, который ночью освещал. Ах, какой заботливый Бог! А всем этим руководил Моисей. И вот встреча состоялась. С первого стиха 18 главы 2 книги Моисея.
«И услышал Иофор, священник мадиамский, тесть Моисея, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля. народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисеева, перед тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей, «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он, «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом горы Божией. И дал знать Моисею, «Я тесть твой, Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор, «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисея, всесожжение и жертву Богу».
Итак, встреча состоялась. Иофор вместе с дочкой своей, которая являлась женой Моисея, и вместе с двумя внуками своими, которые были детьми Моисея и его дочери, подошел к стану и дал знать Моисею, «Вот я, Иофор, с твоей женою, моей дочерью, и с твоими сыновьями иду к тебе». Моисей вышел, поприветствовал его, сказано, поклонился Иофору, целовал его, и вместе вошли в шатер. И рассказал Моисей о всех делах, которые Господь совершил над египтянами, как ведет израильский народ. Подробности, братья и сестры, подробности разговора неизвестны. Как складывался разговор? Ведь вы, думаю, согласитесь, что разговор, когда рассказываешь о себе, рассказываешь как свидетель всех событий, которые совершил Господь над Израилем и над египтянами, ведь можно по-разному рассказывать-то. Поверьте, можно по-разному рассказывать. А как получилось так, что... Как Моисей рассказывал? Скажу вам, братья и сестры, хоть я и не свидетель, и не знаю, как там разговор-то шел, но по результатам этого разговора я знаю, как разговор шел. И вы сейчас вот тоже, предлагаю я и вам обратить внимание на это. После этого разговора Иофор сказал, «Теперь я знаю, что Бог твой есть Бог, и нет другого Бога». Понимаете? Вы чувствуете, как разговор шел? Если бы Моисей рассказывал о себе, «Ой, милый, милый мой Иофор, честь, досталось мне крепко, и от фараона досталось, он мне все время угрожал, ну и от Израиля мне досталось». Там Моисею было что рассказать. Вы помните, стоило... Вот представьте себе, если бы Моисей так рассказывал. «Стоило мне только лишь возглавить это руководство, и я вышел из Египта, и Бог направил меня в тупик, там, где нет прохода, Почему он так меня направил туда, я и сам не знаю. А фараон увидел, что мы пошли в тупик. Я еще не знал, что Бог проведет нас сквозь море. И стал преследовать нас. А израильтяне говорят: зачем ты вывел нас? Что ты неграмотный? Что ты не знаешь, что там прохода нет в пустыню? А еще говоришь, что в землю обетованную ты нас поведешь. Куда ты нас завел? В какой-то мешок. Проходу нету. Лучше бы нам оставаться там в рабстве и умирать на месте. Что ты делаешь? А Моисей сказал, помните, не бойтесь, стойте твердо, и завтра увидите, что сделает Господь. Скажите, Моисей знал, что Господь завтра сделает? Нет, не знал. Вот знаете, он сам убегал к себе в шатер наедине и плакал, и рыдал, и говорит, вопиял Господу: «Что мне делать, Господи?» А Господь говорит ему: «Что ты вопиешь ко мне? Иди к морю. Что у тебя в руке? Посох? Ударь посохом по воде, и вода расступится». Вот здесь только лишь Моисей понял, что Господь сделает. А Господь говорит: что ты вопиешь ко мне? Значит, Моисей вопиял к Богу, но при народе он говорил: стойте твердо и увидите силу Божью. А сам убегает и кричит: Боже мой, что же делать? Братья и сестры, когда брат Крючков 12 августа, в субботу, изложил суть первого послания, суть планов, какие у него есть, что Бог положил ему на сердце, а я говорю ему: Геннадий, письма очень хорошие, планы замечательные, но это все первый шаг. А какой же второй шаг? А он говорит: а я и сам не знаю. Братья, мы сюда собрались не для того, чтобы узнать все шаги и весь путь. Мы собрались для того, чтобы узнать, правильный ли первый шаг. И если мы утвердились, что правильный первый шаг, давайте его делать. А потом Бог нам укажет, какой второй шаг. И это правильно. Мне это понравилось. И так шаг за шагом, шаг за шагом. И более 45 лет все шагаем, шагаем, шагаем. И дошагали до сегодня нашего общения. Оно прекрасно. Но я немножко отвлекся. Моисей имел что рассказать. Он мог сказать: милый мой тесть, тяжелый путь и упрямый народ. Чуть что не хватает, а у Израиля было много стада, крупного и мелкого, очень много, со своим стадом шли. Накормить надо, напоить надо. Пришли, а там горькая вода, а народ опять на меня. Ты что, возглавил и не знаешь, куда ведешь? А чем мы будем поить детей? И как мы будем содержать скотину нашу? И Бог сделал из горькой воды нормальную воду для питья. Бог совершил. Не было что кушать. Опять на меня, опять меня беда. Бог послал манну. Ну, везде себя, и он был бы прав, он не обманывал. Очень тяжелая обстановка. Даже были такие обстоятельства, когда хотели Моисея побить камнями за то, что он вывел из Израиля. И вот кругом никаких перспектив. Вот такой народ сам по себе. Было что рассказать за трудности израильского народа из-за трудностей Моисея. А Моисей говорил о своих трудностях? Нет. Он говорил о том, как Бог провел удивительным путем. Если бы Моисей говорил Иофору о своих трудностях, знаете, как Иофор бы по окончанию разговора сказал бы? «О, благословенный мой зять! Я самый счастливый человек, имея такого зятя». И принес, он же языческий жрец, и принес бы жертву на жертвеннике Моисею. А он не так. Иофор принес жертву Богу, сказать: «Вот теперь я знаю, что нет другого Бога, которому вы служите». Как замечательно! Этим самым мы узнаем, какая тема была, как преподносились эти трудности из уст Моисея своему тестю. Они так преподносились, что у Иофора воспылало сердце, и он принес жертву самому Богу, наверное, забыв и за Моисея. Вот таков был Моисей. Братья и сестры, мы прошли часть немалого пути. И как хорошо, что Бог был велик и славен. Как хорошо, что победы Бог давал, знаете, каждый день понемножку. Каждый день по чуть-чуть, а в целом-то велико сотворил Господь. Разве нам легко было расставаться, услыхав о смерти Хмары, как он замерз на морозе, большом морозе, лютом морозе, израненный, так и скончался. На одну вдову больше стало. Хмара Мария и пятеро сирот, деток. Но это была славная победа. Славная победа уже тем, что есть те, которые жизнь свою положили во имя Господа. И была победа. Микоян, когда разбирали вопрос Хмары, после этого разбора, на котором присутствовали и судьи, и прокуроры, освободили всех узников. И в 65-м году почти ни одного не осталось в тюрьмах. Разве это не победа? А в 66-м году опять стали расставаться с братьями, и я удостоился быть на скамье подсудимых. Как хорошо, когда мы прошли сквозь эти испытания. А молодежь, для молодежи это было славные университеты, было кому подражать, и мы подражали отцам своим. И молодежь наша подражала отцам своим. И сама молодежь возмужала. Спросите сейчас служителей. В основном они родились-то где-то около 60-го года, когда началось пробуждение, они были младенцы. Воспитывались в тяжелых обстоятельствах, но славно. Славно уроки воспринимали. Слава Богу. Мы благодарим Бога за воспитание детей. Я получил одно письмо. Это было в 85-м году, летом. Начальник отряда, старший лейтенант, вызывает меня к себе в кабинет и говорит: «Ну, Хорев, ты додумался». А сам держит пачку писем. «Смотри, сколько тебе писем». Думаю, что же такое, что за письмо? я, говорит, тебе вот это письмо не отдам, но я тебе его прочитаю. И читает. Приветствую вас, дорогой брат, дядя Миша. Кто ж такой? Пишет вам Клара. Мне 9 лет. Вчера на собрании раздавали узников, и вы достались мне. Боже мой. Ну, видимо, воспитательница собрала детей. Кто кому достался? Вот ты будешь писать тому, тому, тому. Так, наверное. И вот вчера на собрании раздавали узников, и вы достались мне. Начальник отряда смотрит на меня и говорит, а это еще что за торговля? Я говорю, да, слава Богу, я достался какой-то хорошей девочке. Да это еще не все, слушай, что дальше. Дорогой брат дядя Миша, если что-нибудь с вами случится, вы сразу пишите, и я вам помогу. Ваша сестра Клара. И все письмо. Братья и сестры, чувствуете, что это письмо не под диктовку? Она сама сфантазировала, да? Если бы под диктовку пресвитера, то было бы как-то иначе. А здесь сама. Я говорю, как замечательно. Что здесь замечательно? Что? Чем она тебе поможет? 9 лет ей. Начальник, вы когда-нибудь стояли в очереди, а с детьми приходят покупатели, и вы их без очереди пропускаете? Бывало такое? Конечно, бывало. Так вот, говорю, моя Клара придет к престолу Божьему, ей без очереди. Потому что сказано, не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо ангелы их видят лицо Отца моего небесного. И моя Клара без очереди. Как только она узнает, что вы со мной плохо поступаете, а я пожалуюсь Кларе, вам беда. Вы знаете, начальник поверил в это. Он покачал головой, ну и дела. Но я, говорит, вам этого письма не отдам, потому что это уголовно наказуемое. Если я достанется это письмо прокурору, то того, кто раздавал эти письма и ваше имя досталось Кларе, эту воспитательницу будут судить до 5 лет срок. А он прав, начальник отряда прав. За воспитание детей... Ясно, до 5 лет. Я это письмо сожгу, вынул зажигалку и сжег. Мне было тяжеловато, знаете почему? Что он сжег весь конверт, а там адрес был. Я так и не знаю, я в Германии искал Клару, но и так и не нашел, которой 9 лет было в 85-м году, и не нашел. Знаю только письмо из Киргизии. А там почти все немцы уехали в Германию. Ах, как хорошо! Суть уже не то, что я в заключении, а хорошо в той церкви, где раздавали, а я достался девочке. Скажу вам, братья и сестры, вот так вот приходишь в лагерь, как по ковровой дорожке идешь. Почва уже приготовлена теми, кто был до меня в заключении. Уже богатый авторитет верующие заимели. Например, в Омске на третьей колонии. Я вошел в эту третью колонию, ну, около 2000 человек. А там уже Николай Романович Савченко побыл в этой колонии. И передо мной, перед моим приездом, он освободился, отбыв там 5 лет. Абсолютный авторитет. Ко мне заключенные подошли, узнав, что я тоже верующий, по этой же статье осужденный. И один говорит, ты что, ты такой же, как Савченко? Николай Романович, знаешь его? Я говорю, знаю, пресвитер Ромской церкви. Ты такой же, как он? Я говорю, ребята, я не могу сказать. Я буду у вас 5 лет. Вы потом сами определитесь, похож я на него, не похож. Один говорит, лучше Савченко ты быть не можешь. Я говорю, а почему? Да потому что он до конца святой человек, понял? Боже мой. Савченко Николай Романович, по их определению, до конца святой человек. Вот попробуйте быть лучше его. Самое лучшее, если я поравняюсь с ним. Скажите, разве неприятно будет пройтись по такому, воспользоваться таким большим авторитетом, как Николай Романович? И невольно воздал славу Господу. Господи, благодарю Тебя за такие славные мужей, которые после себя такой авторитет оставили. А между прочим, я спрашиваю, скажите хоть что-нибудь за Николая Романовича. Вы говорите, он до конца святой человек. А в чем? И вот один говорит, ну, когда Николай Романович пришел в зону, их было 10 человек, ну, из тюрьмы, которые пришли в зону, мне поручили отвезти их в столовую покушать. Был вечер уже, они в течение дня ничего не ели. Я 10 мисок супу взял, поставил на стол и говорю, ну, проходите, садитесь за столы, кушайте. У каждого ложка. Каждый сел и стал кушать. А Николай Романович встал, сложил руки вот так, закрыл глаза и Богу молится. Поверь мне, я никогда не видал, как люди молятся. И мне стало странно. И я, говорит, подумал, я тебя проучу, как глаза закрывать. Ты новичок, наверное. И взял миску супа и положил на другой стол. Вот открою глаза и увидишь, что миски нету. Интересно, как будет вести себя? А все молчат. И все внимательно смотрят, какая реакция будет. Он помолился, сел, а миски нету. Он встает со стола и отходит в сторонку. Я подхожу к нему, ставлю миску на место, подхожу к нему. Ну, батя, извини, я пошутил, садись, кушай. А он говорит, нет, ты со мной не пошутил. Что ты, шуток не понимаешь? Да нет, я тебе расскажу. Ты хоть знаешь, кто я такой? Нет. Я пресвитер церкви. А у нас такой порядок. Когда мы приходим на новое место, где нам долго быть, этот день мы проводим в посте и молитве. Так что я не должен был прийти в столовую. Но я забыл, я кушать хотел. Я когда сел за стол и стал молиться, Бог сказал тебе, убери миску, ему не положено кушать. И ты выполнил. Я благодарю тебя. У меня нет проблем. И вы знаете, я, говорит, следил за ним весь вечер. Думаю, наверное, что-то у него есть покушать. Но он ничего не кушал. Я точно знаю, что он голодным провел весь этот день. Нет, я, говорит, за 5 лет больше с ним никогда не шутил. И думаю, ах, какой благородный, какой святой. Вот этот случай, что мне рассказали в первый день моего пребывания в лагере, Я сразу запомнил, вот так надо мне теперь пятницы светить, иначе меня там в зоне заклюют, скажут: а Николай Романович, что по пятницам не ходил в столовую? Сразу же и тон правильный, и все в порядочке. Легче вторым идти, правда? Легче. И уже все знали, что нет, он в пятницу не пойдет. Хотя единственный раз по пятницам варили уху. И все любили эту уху. А там какие-то другие супы с сухой картошкой, там что. А уху-то все любили. Ну, получилось так, что мне не было не до ухи. Я по пятницам не ходил в столовую. Ну вот, я просто хочу сказать, есть о чем. Есть о чем рассказывать Моисею, чтоб только слушал Иофор. Но он не за свои подвиги рассказывал. Он не рассказывал, как его камнями хотели побить. Он не рассказывал, как свергали Корейдофана Аверон его. Он не рассказывал, ах, многое чего он не рассказывал о своих трудностях. А он говорил о величии Божьем не случайно после разговора, когда вышли они из шатра. Иофор говорит: теперь я узнал, что Бог велик. Он бы мог иначе сказать, он же языческий был священник-жрец. Он бы мог сказать: теперь я узнал, насколько мне повезло, какой у меня зять великий. Нет, Бог великий. Вот так осталось. Такое восприятие было у Иофора после разговора. Я бы хотел, братья и сестры, не шатер у нас здание, где мы тоже собрались, как когда-то Моисей и Иофор, и о чем-то беседуем, что-то вспоминаем. Ну и хотелось бы, чтобы у каждого такое было у нас состояние, как у Иофора. Теперь я узнал, что Бог великий. Мы многое победили не потому, что мы храбры, а потому, что Бог великий. Скажите, братья и сестры, ну где это такое может быть, в какой стране, чтобы издательство работало более 40 лет, 45 лет издательству, и все книги раздавались бы бесплатно, их миллионы вышли. Вы знаете, КАМАЗами везут рулоны бумаги в издательство, и все раздается и раздается. КАМАЗами вывозят литературу уже переплетенную по великой стране, и ни одной копейки никогда. И не только лишь за печать, не только лишь за бумагу, но и за перевозку, которая тоже недешево стоит. И когда речь шла за продолжение печати, и нам предъявляли претензии, что надо платить налоги за выпущенную продукцию, мы говорим: нам не с чего платить, мы не продаем ее. А им непонятно, непонятно, в какой стране раздают бесплатно так многие тонны литературы. Таких стран не бывает. Один из Америки приехал на правах туриста. Ну, наш брат подходит ко мне, говорит: Михаил Иванович, где бы найти мне Библию? Я говорю: да ты что, из Америки приехал, Библию? Ну, и здесь бесплатно, а там покупать надо. Боже мой! Я говорю: тебе не положено с царского стола брать. Вот так. Ты, да, ну ладно, я и не о нем хочу сказать. Кто-то спрашивает: ну а как там в издательстве? Хватает ли денег для того, чтобы приобрести бумагу? Братья и сестры, не только бумагу. Там дети наши работают. 18-20-25-летние. Я там недавно был. такие светлые, приятные души. Я говорю, сколько же вы получаете в месяц? Ну, мало ли на чулки, мало ли на босоножки, ну что-то хоть, на живые люди. По 300 рублей в месяц. Ни одна бабушка такой пенсии не получает.
Рублем или рублей?
Ну, рублей, вы что? Это же Россия. Вы знаете, деньги всегда есть, но всегда на самом донышке. Ну, этот кувшинчик такой, что всегда есть. Там грабить нечего, там на самом донышке, там сливки не снимешь. Но вдова из Сарепты была во время голода самая богатая. И царь с голоду умрет, а вдова из Сарепты никогда. Ну, в смысле, никогда с голоду не умрет. Все время мука и масло. Ах, как это прекрасно! Не надо думать, что все просто. Не надо думать. Я как-то был на Камчатке. Там брат уехал с двумя детьми, и теперь их пятеро детей. Из пятерых у двоих туберкулез. Дети школьного возраста. Я говорю, наверное, тебе ехать надо домой. А он говорит, я, говорит, не думаю, что так легко найти замену, а без замены я не уеду. А посмотри на своих детей. Ну, как все живут, так и я буду здесь жить. Ну, а если заболеть, а если жизнь отдать, будем отдавать. Бог дал нам жизнь, Он и возьмет. И помыслов нет, чтобы уезжать оттуда. Я был так рад, что есть те сподвижники, которые жертвуют жизнь своей и ни на что не жаловался. Ни на что. И не сказал, ищите-ка замену. Нет, не сказал. Как хорошо. Я говорю, что успех работы в нашей стране состоит из многих маленьких деталей. А в целом Бог несется хвала со всей нашей страны. В Молдавии у нас, братья и сестры, я живу сейчас в Молдавии. Многие наши семьи из Молдавии переехали на крайний север. В Коми живут несколько семей, семьями оставили виноградники, сады, спокойную жизнь. Там в конце мая только лишь растает снег. В конце мая. Сейчас еще много снегу. Все покрыто снегом сейчас. В конце мая увидишь землю. А уже в сентябре будет покрыто снегом. И живут там. У него 9 детей уже. Уехал, было 4. Сейчас 9 детей. И никаких намерений менять место жительства. Я его спрашиваю, Володя, насколько надежно твое пребывание здесь? Говорит, не знаю, но я понимаю так, что сам Бог меня поставил сюда. И вокруг уже, вокруг филиалы организовываются. 2 месяца назад мы послали в те края 2 машины. 8 братьев, 2 сестер. В те края. Там, знаете, на краю Коми, она граничит с Уралом, с Пермской областью. Туда 300 километров за столицу Сыктывкара. В села вошли. Я удивляюсь. Такой свободы никогда не видал. Там директор школы с удовольствием приглашает в зал и по радио, которое у них в селе, объявляет: все желающие, приходите. Кто не придет, будет сильно сожалеть. Там проповедь, молитва. Трое суток в этом селе были. А когда уезжали, то жители села плакали. Одна говорит: вы с нами останьтесь хоть на 2-3 дня, научите нас петь. Вы им несколько сборников оставили, что-то научили. А теперь тоскуют те, которые уехали 2 месяца тому назад, и опять тянутся туда. Говорит, мы как вспомним слезы тех, ну, которые нас провожали, а слезы расставания, тяжелые слезы. И мы чувствуем сами, что мы там нужны. А пошли в другое село, там та же картина, та же картина. И клубы дают, все дают, надолго ли, не знаю. И действительно, они говорят: воистину, говорит, райский уголок. Не по природному климату, не потому, что в магазинах все есть, там, пожалуй, ничего нет. Но потому как жаждут души. Я не хочу сказать, что ничего нету, но, может быть, и скудновато, но самое минимум-то, конечно, есть. Души жаждут, вот что самое главное. В этом году, в феврале месяце, в Иркуте было общение немцев, которые живут в чумах по всему северу, по берегу Ледовитого океана. Знаете, сколько душ этих немцев? Около 60 душ приехало, чтобы порадоваться, побыть вместе. Кто на собаках, кто на оленях, приехали со своими упряжками. И я благодарю Бога. Знаете, это что? И будет проповедано Евангелие по всему миру, даже до края земли. Большего края я не знаю. И как хорошо, что люди едут туда не для того, чтобы сфотографировать и красоваться на фоне всем этом, или для галочки, что, как туристы, как путешественнички, побывавшие на севере, похвалиться перед друзьями. Да нет. Вот, например, за одну девочку расскажу. Ей 19 лет. Живет в Ленинграде. Она уехала туда в чум. И уехала осенью, а приехала обратно весной. Почему она так там долго была? А потому, чтобы семью научить петь, научить, как надо вести себя, как начинать день с молитвы, как заканчивать день молитвы, коленопреклонной молитвы, какие пения детки должны петь. Ну, все. Она этим жила, несколько месяцев жила, всю зиму жила. Эта девочка за все эти месяца ни разу не мылась. Нет, она мылась, лицо помоет снегом, руки, вот и все. Природные немцы так живут. Простите, а где вода? Вы скажете, а как же, неужели нельзя нагреть воды? Да воды-то можно нагреть. Растопи снег, и будет вода, да? Но на чем растопить? Там же лесов нету, значит, дров нет. Газа нету. Электричества не бывает. Вы о чем говорите? Да если хочешь пить, возьми кусочек льда, пососи и утоли жажду. И вот 7 месяцев вот так живи с целью евангелизации. А я эту сестричку, я был там, я ее срочно взял обратно домой. Хватит, другая приедет. Вы не догадываетесь, почему? Да потому что немцы делают ей предложение. А этого делать нельзя. Почему нельзя? Да потому что, если супружеская пара, ненец и русская, ненец никогда не привыкнет к 10-му этажу, а она никогда не привыкнет к чуму. Но постоянно. Что это, жизнь совместная? Ну, конечно, нет. И вот так вот меняем. Только нужно заботливое такое отношение к нашей молодежи. И содействовать, и служить Богу. Я боюсь сказать, за 45 лет великого служения в нашем братстве, кто больше всех заслужил и кому отдать должное, я боюсь сказать. Это слово за Господом. Он будет давать награды каждому. Это будет для нас и неожиданно. Помните, как он говорит: радуйтесь, веселитесь, велика награда будет на небесах. Кое-кому, не всем, но кое-кому, наверное, кому-то из вас. Радуйтесь, если таков ваш радостный жребий. Но если там быть с наградой, то я думаю, что здесь непростая доля. Здесь на земле прожить очень много надо. Как хорошо, что в беседе в шатре Моисей остался в тени, а Бог прославился через язычника Иофора. Воистину я узнал. Это самая главная мысль, братья и сестры. Мы не участники той беседы, которая была в шатре, но потому, какое настроение было у Иофора, уже можно было понимать, какой там был разговор. Александр Васильевич, прочитайте еще раз, чего же он узнал, Иофор?
Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян, из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов».
Я узнал, до сих пор не знал, а вот теперь узнал. Братья и сестры, чего мы узнаем сегодня? Прежде всего и самое главное, Бог наш велик. У властей мира сего, у наших гонителей перемены нету. У них методика разная только. У них в 50-е годы политбюро ЦК КПСС приняло решение в 65-м году закрыть все молитвенные дома. Вот и все. Не состоялось. Что-то кто-то претерпел. Что-то кто-то отстоял. Кто-то спрятал голову свою, как бы, чтобы бури над головой пронеслись, а кто-то встал грудью, а, может быть, и пал на поле брани. Такое бывает, бывает. На то и брань. Встал и защищал истину Божью, как мог. Другие исхитрили и ушли из поля брани. А другие твердо стояли за города Бога нашего, за детей наших, и поплатились серьезно. Прошли года, и по милости Божьей есть то, что есть. Какой дефицит был в сборниках песен, они сейчас есть сполна. Какой дефицит был Евангелия или Библии, нигде не продавалось. У нас то, что наши отцы, деды донашивали, у нас в руках было все. А теперь я не видел ни одной семьи, которая бы скучала без Святого Писания. А если и подходят, то говорят, нет ли у вас Библии в кожаном переплете? Что вы какие? Вам кожаный переплет. Вот. Золотым тиснением.
И с вырезами.
И с вырезами, да. Да, да. Но всякие бывают люди. Но мы, братья и сестры, благодарим Бога за то, что Он так велик и чуден. И я бы хотел, чтобы наши иофоры, которые еще совсем мало знают о великих делах Господних, встретившись с нами, величали Господа. Конечно, много сделал и Крючков Геннадий Константинович, безусловно, вошел в историю церкви. Но незаменимых людей нету. Но он относится к разряду тех, которых, ну, трудно заменить. Есть труднозаменяемые. Но это как раз те мужи, через которых Господь действовал. И мы благодарны Господу. И я хочу поблагодарить Бога за всех, которые в тюрьмах ли трудились, или за ту девочку Клару, которая такое чудное письмо прислала, или за тех воспитателей, которые раздавали узников и какое-то... Ну, и я достался Кларе. И я благодарил Бога за ту преподавательницу, которую никогда здесь на земле и не узнаю, что она сделала и какое удивление принесла начальнику, моему начальнику лагеря. Велик наш Господь. А скажите, а сегодняшняя встреча, разве это не чудо? Конечно, несведущие могут сказать, ну, собрались, ну, поговорились, группа по интересам там. Да нет же, чудны дела Господни, и нам есть чем хвалиться. Хвалящийся, хвались Господом. И есть чем хвалиться, и кем хвалиться. Бог наш велик. Братья и сестры, есть славное место, которое я сильно люблю. Всякая земля, на которую ступят стопы ног твоих, я даю вам. И мы так и делали, так и вступали. Мы вступали в вопрос издательства не потому, что нам разрешили, нас за это судили. А мы вступили, и Бог отдал нам право печатать Слово Божие. Нам запрещали детей на собрание приводить, а теперь у нас пресвитера, те дети, которых мы отстояли, и дети приводились в собрание. Слава Богу! И они приходили на собрание совсем не потому, что разрешалось законом, оно запрещалось. А мы с Божьей помощью вступили на эти запреты. И Бог нам дал право пользоваться тем, на что мы дерзнули, и мы благодарим Бога. Нам дано право пожертвовать собой во славу Господа. И семьи уехали на север и там проповедуют. И притом уехали не потому, что деваться некуда, а оставили злачные пажити в материальном плане и поехали на неплодородные земли. Но там сейчас церкви живут, и это торжественно приятно. Я сейчас буду заканчивать. Скажу только еще за один момент. Я ездил по Архангельской области в феврале месяце на машине. И вы знаете, по зимнику, то есть там по болотам, по речкам, по озерам летом не проедешь никак, дорог там нет. А когда все замерзнет, трактор пройдет и по этой дорожке едешь. И вот мы там остановились в селе, 11 бабушек. Они так гостеприимно нас приняли. Я спрашивал нашу сестру, ей 73 года было. Я говорю, как вы сюда попали? Она поезда еще никогда не видела в жизни своей. Как вы сюда попали в лес? Она говорит, в 30-х годах нас целую улицу в селе погрузили в баржу и отвезли сюда. Выгрузили на берег, дали каждой семье по топору и живите, как хотите. Большинство умерло, не сумели приспособиться. А мои, говорит, родители выжили и меня подняли. Ребенком я была. Вот так и живу здесь. А теперь особенно торжественно приняла, когда наши братья-миссионеры приехали с Евангелием, и она приняла Иисуса Христа. Зимой, в феврале месяце, она приняла крещение. Вы знаете как, там морозы там сильные, и озера, очень большой толстый лед, большой. Прорубили лед, сделали как ванну такую глубокую, а вода ломом пробили дно все-таки, и вода вышла и покрыла как раз эту ванну, эту емкость, которую приняли. И там 6 сестер приняло крещение в этой искусственно сделанной купели. Брат Балуев, служитель, ответственный за тот край, преподавал крещение. Он мне рассказывал, говорит, знаешь, я, говорит, 5 преподал крещение, а 6 подошла, последняя, а у меня, говорит, переохлаждение, я ни одного слова не мог сказать. Ни одного, ну что мне делать? Я только лишь посмотрел ей в лицо, и она дрожит. Я ей говорю, да? Она говорит, да. Все. Аминь. И крестил. А потом в доме, когда уже согрелись, баньку приняли, там все хорошо. Василий Дмитриевич Балуев, он совершал молитву над этой сестрой и говорит, Господи, понемощи, я не мог слова тогда сказать. А сейчас желаю сказать, что эту сестру я крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я эту сестру спрашиваю, имеете ли вы какое-нибудь сожаление, переживаете ли о чем-нибудь? А у меня, говорит, она говорит мне, у меня одно сожаление, сильное, сильное. Какое же? Она говорит, ну почему крещение только один раз? Она вспоминает себя вчерашней и такая счастливая, такая счастливая. Я говорю, вы хоть не заболели? Нет, отлично чувствую себя. Ну хорошо, слава Богу. И туда, в далекие места, куда забросила людей эта баржа в 30-х годах, и где выжили люди, свет Евангелия и дошел до тех мест. Как прекрасно, как прекрасно. Я хочу воздать славу Богу за всех тех, кто поддерживал в молитвах тех, кому тяжело. Кто на переднем фланге полагал жизнь свою, а ваша молитва была надежной опорой и радостью, и утешением. Хочу поблагодарить Бога за то, что Он за много лет, а я нахожу, что 40 лет – это много лет, за эти года можно устать, можно поникнуть в духе, можно надломиться в вере. А здесь нет. Поднимут крылья, как орлы. Пойдут и не устанут. Потекут и не утомятся. И Бог дал силы. и за тех, которые, подобно к этой Кларе, с детства выросли и возмужали. Они поддерживали узников в прошлом. Они и сейчас будут стоять твердо, потому что твердый фундамент веры их. Я хочу воздать славу Господу, и чтобы наши беседы, наши рассказы о величии Господа и языческих жрецов побуждали величать Бога Всемогущего. Теперь-то я узнал, что ваш Бог велик и славен. Аминь.
Будь со мной, тебя.